Итак, друзья, у нас сегодня 22 сентября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаватель Международного открытого йога-университета. Это у нас лекции университета. Вся информация архивная находится на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Также у нас есть курсы по такому дистанционному обучению йоге на сайте курс.openyoga.ru. Зайцы, зайцы, все, зайцы, зайцы собрались.
Собрались зайцы.
Хорошие. Итак, давайте мы сперва с вами выслушаем, какие вопросы, может быть, у кого-то есть по, может быть, предыдущей лекции, либо по каким-то другим разделам йоги. И начнем именно с этого, с обсуждения вопросов. Есть ли у кого какие-то вопросы? Давайте. Ну, может быть, заочники для затравочки какой-нибудь зададут вопрос?
Пока нет.
Пока нет, все, да. Ну, в общем, друзья, надо такой выписать список дежурных вопросов. Если ни у кого не будет, чтобы мы по списку начинали сразу же. Сразу. Ну, тогда, пока у вас вопросы созревают, я еще раз продолжу основную тему предыдущей лекции. Итак, современная цивилизация, которую мы видим, она на самом деле перекошена. И она требует в том, чтобы мы выправили подход к жизни. Самое главное, это, как сказать, чтобы жизнь не прервалась. И поэтому, если мы там устраиваемся на работу, или идем куда-то учиться, или у нас какие-то есть, допустим, цели разбогатеть, открыть новый закон природы, или достичь просветления, сверхлогичного состояния в этой жизни, то все эти, конечно же, вещи хороши, но только лишь в той области, которая касается нашей личной свободы, то есть в той части жизни, где мы вольны распоряжаться своей жизнью, как нам заблагорассудится. Но мы, опять же, должны помнить, что у нас помимо свободы есть еще и долг перед нашими предками, долг перед жизнью. Так вот, до тех пор, пока мы игнорируем этот долг, в нашу жизнь входят самые мистические и непонятные силы, на первый взгляд, а именно влияние наших предков на нашу жизнь, а также многочисленные такие хитрые механизмы устройства нашего разума. И вот, допустим, в открытом йога-университете я бы хотел, чтобы основа всего это были дети. То есть преподаватель йоги, который преподает детскую йогу, должен быть самый уважаемый, самый квалифицированный преподаватель. А предмет самый главный в открытом йога-университете это подготовка преподавателей йоги, но не для больших дядек и тетек, а для маленьких детишек. Потому что обычно все думают, что для маленьких детей проще преподавать йогу, чем для взрослых. Это заблуждение полнейшее. Все с точностью да наоборот. Вот. А уже все остальные предметы, разделы такие, там, как аксиоматика йоги или какие-то там вещи, связанные с изучением древних вед. Все они, еще раз, очень хороши, если мы живы, если жизнь продолжается. А вот если приоритеты жизни направлены на что-то второстепенное, как то там, достичь какого-то там положения социального в жизни, ну да, станете вы большим начальником, а толку? Или там заработать много денег, или еще что-то, да? То есть наша цивилизация перекошена. Каждый наш шаг хорош, только если мы заботимся о детях. В Индии, я напомню вам предыдущую лекцию, все общество разделилось на четыре касты. Брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр. Ну а также на людей вообще вне касты. Самая низкая была социальная ступень. В Европе, мы помним, были аристократы. В Римской империи, вы помните, были патриции и плебеи. И возникает вопрос, ну почему происходит такое расслоение? такое примитивное объяснение, что вот, мол, где одни классы эксплуатируют и подавляют другие классы, оно, конечно, хорошо для того, чтобы делать революции и там, политические партии, но он совершенно не объясняет, а как же такое сложилось, как же такое вообще смогло получиться. Так вот, при более глубинном анализе того, как возникают аристократия и как возникает чернь, вы придете, вы будете анализировать все составляющие жизни. Но вот самое главное будет разделение только лишь в одном. Это отношение к детям. Если в среде брахманов отношение к детям самое, что ни на есть заботливое, то есть детьми занимаются, их воспитывают, образовывают. И они, соответственно, во-первых, души соответствующего, как бы так сказать, соответствующей степени самосознания начинают склонны рождаться у таких родителей, это с одной стороны. А с другой стороны, даже если ты и родился, ну, на каком-то еще более невысоком уровне самоосознанности, то попадая в эту любящую среду, ты очень быстро поднимаешься до нужной высоты. И вот таким образом возникла аристократия в свое время. Таким образом возникли брахманы. Наоборот, если же вы относитесь к потомству так, как животные, то есть не заботитесь или просто плодите биомассу, то есть это, вот, вот, допустим, страны, опять же, третьего мира, нельзя сказать, что у них там как-то так нету внимания к детям, да? Но только их там столько, и они живут в таких условиях, что даже если ты там величайший брахман рождаешься, нет никакой возможности себя проявить. Вот. И вот это следует помнить, что со временем, если отношение к детям как к чему-то второстепенному, незначительному, как к какой-то помехе досадной, да, которая там мешает там, работать, учиться, там, преподавать йогу, да, то это сразу же закладывает такие правила игры, которые приводят к вырождению рода. И, как правило, к превращению, значит, людей из состояния брахманов в статус черни, в статус даже не то, что шудр. Шудра это шудра в Индии, друзья, звучит гордо. Вот, вот человек вне касты, вот действительно дрянь, да, дело дрянь. Вот, поэтому, когда мы начинаем смотреть на жизнь и анализировать жизнь не только в рамках одной нашей жизни, там сколько в России средняя продолжительность, ну, скажем, в районе 60 лет, вы видите только лишь фрагментарную часть своего пути. Но если вы начинаете анализировать, скажем, свои все предыдущие жизни и возможные будущие жизни, то акцент ваш в мировоззрении смещается. И вам уже меньше интересно, будет ли у вас там много денег, или будете ли вы там как какой-нибудь карьерист, да, достигнете ли вы какой-то карьерной ступеньки, если, допустим, в следующей жизни вы резко попадете в плохую ситуацию и придется начинать с самых низов. Понимаете? Поэтому вот любые положения, с которыми вы можете столкнуться в йоге, а йога, я вам напоминаю, это всего лишь практический способ воплощения в нашей жизни древнего ведического знания или знания Веды. Так вот, как только мы с позиции этого знания начинаем смотреть на свою жизнь, все становится понятно. И наоборот, если мы понимаем идеологию этого знания, мы понимаем, почему в ведах сказано то-то, то-то, а не что-то другое. Почему столь большой акцент всегда делался на таком призыве «дородятся в моей семье риши», то есть те, кто писал веды. То есть это была основа всего. Там, еще раз, не практика хождения там, по воде, там, летания по воздуху. Нет. Не открытие третьего глаза, а в первую очередь сделать все необходимое, чтобы в роду рождались высокопродвинутые души. А только потом уже все остальное. По той простой причине, что в рамках нескольких жизней становится все понятно, что в зависимости от того, кто у тебя родится, и вообще в том социуме, где ты живешь, кто родится, такая и будет жизнь. В противном случае тебя не спасут ни технологии, ни какие-то там природные ресурсы, ни какие-то там политические там течения, передовые учения. Все это развалится, как карточный домик, если будут рождаться в этих странах души низкие. Вот если в России начнут рождаться брахманы, даже если у нас кончится нефть, газ, все деревья спилят, и вообще здесь вот разруха будет, да, вот большая свалка, собственно, как она сейчас уже все и превращается, то и в этом случае мы выживем и будем доминировать. И обратная ситуация. Если сейчас среди нас начнут рождаться, как вы сказали, в Индии, души вне каст, а мы развалимся, несмотря ни на ядерное оружие, ни на нефть и газ, там, ни на армию большую, ни на что нас, ни на самых лучших наших политиков, мудрейших из мудрейших. Ничего нас не спасет. Вот. Поэтому вот, йога всегда начинается с расстановки правильных приоритетов в жизни. Вот у каждого из вас есть ваша жизнь. Вот вы сегодня пришли на эту лекцию. У вас есть планы на то, как прожить следующую неделю. У вас есть планы, как прожить следующий год, следующие 10 лет. И на первый взгляд, ну какая разница, обладаете вы правильным знанием или нет? А разница колоссальна. Если вы будете обладать правильным знанием, значит вы правильно сделаете приоритеты. И время начнет работать на вас. Если же наоборот, вы сделаете неправильные приоритеты, то волей-неволей вы будете подвержены. Там вам рекламу какую-нибудь. Значит, впарят, и вы свои ресурсы, деньги, силы потратите на что-то второстепенное. О, вы добрались.
Где-то полк есть?
Да нет, да.
А, вот он сейчас. Ну, потому что так интересно. Здесь такие вещи рассказывают, такая штучка интересная. Вот, поэтому, друзья, если вы в своей жизни замахнулись на самое-самое. А надо, вообще, здоровая амбициозность – это необходимая составляющая часть любого успешного ученика в йоге. Вот честное слово, мне моя жизнь подсказывает только одно. В йоге хоть что-нибудь вменяемое достиглись люди только лишь амбициозные. Люди, которые ни рыба, ни мясо, понимаете, такие какие-то медузообразные, такие вот бесхребетные, да? Они в вечных сомнениях. Ну что, выдерну? Выдерну. Ну давай обратно. Так, давай-ка выкуп. Дайте мне какой-нибудь выкуп. Но только тоже, чтобы светился был с красной кнопочкой. А то это будет неравноценный обмен. Я забыл, к сожалению, свой телефон. Так, о, давай меняться. Смотри здесь, что есть, а. Смотри, какая штучка. Вот есть. Недоволен. Ну расскажи нам, расскажи. Расскажи, что Сашик вот просто так себе лежит, хорошенький такой. Ну ладно, я надеюсь, там встроенный же микрофон есть, Сереж?
Да.
А, ну все, нас будет слышно. Давай сюда только поближе ко мне. Ну чего, не хочешь. Не хочешь на публике. Вот, так вот, надо было, знаете почему? Надо было красные огоньки заклеить. Собственно, сам прибор не интересен. Интересно, что там что-то светится. Вот, а отбирать сейчас попробую отбереть. Это ж будет сейчас только. Знаете, вот ребенок растет, иногда проявляет такое упрямство, такое упорство, такое вот злобное даже. И знаете, что я себя на какой мысли ловлю? Это же я. Вот я себя в жизни точно так же и веду, но только ну, самого же себя не видно. А тут тебе в маленьком масштабе, что называется, показали во всех этих самых красках. Вот. Да, так вот, о чем мы? О том, что правильные приоритеты. Если вы выстроите правильные приоритеты в жизни, если вы будете очень амбициозны, да, замахиваться надо не больше, не меньше, как на самую высокую планку, которая есть в бизнесе, в науке, в политике, в чем угодно, чем бы вы ни занимались. Но при этом, если вы будете помнить, что все равно это самая высокая планка, второстепенная, по сравнению с продолжением жизни, по сравнению вот с этой цепочкой жизни, то тогда у вас никогда не будет выбора, карьера или дети. В результате у вас будут и дети, и карьера. У вас никогда не будет там выбора, богатство или дети. Там или еще что, чем бы вы, не знаю, наука или дети. У вас всегда будет и то, и другое. То есть, если у вас есть правильное видение многих жизней, если вы осознаете, наконец, что до этой жизни вы много-много раз рождались, и вы будете, может быть, еще много-много-много раз рождаться, что ваша сегодняшняя жизнь это как один кадр из кинофильма. Куда? Куда? Да, яблочко. Яблочко. Нет, надо все-таки что-то светящееся.
О, подмена.
Вот так точно так же с нами эти, наши предки. Только мы хватаемся за что не надо. Попробуй у нас сейчас вот. У каждого из нас есть игрушка. Попробуй ее вырви у вас из рук сейчас. Вы верещать будете на всю вселенную слышать. А вот ловкость рук и никакого мошенничества. И все нормально, все довольны. Никто не заметил подвоха. Ура-ура! Вот. И, значит, поэтому, если вы вот мысленно, в медитациях, увидите несколько своих жизней, просто сядьте, абстрагируйтесь и пофантазируйте. Вот просто, а какая была у меня могла быть в прошлой жизни судьба? А позапрошлой? А до этого? А до этого? А какая может быть в следующей жизни? И волей-неволей у вас в голове что-то расцепится, ваши жесткие концепции, представления, попытка за что-то ухватиться. И вы в более мягком состоянии будете делать меньшее количество ошибок при принятии решений. Когда вам жизнь, знаете, вас на распутье поставит, прямо направо, налево, вперед идти. Одно дело, если вы будете в нервном состоянии, вероятность ошибки больше. А если вы будете в таком мудром осмыслении всего, это гораздо лучше. Та же самая ситуация, если вы, допустим, скажем, с какими-то другими эмоциональными проблемами столкнулись. Ну, допустим, вы там с своей женой поругались, или с своим мужем, или с своими родителями, да? Вот одно дело смотреть на ситуацию в рамках вашей жизни, что вроде до этого ничего не было, и после этого ничего не будет. У вас может вырисоваться одна ситуация с какими-то, как вам кажется, логическими одними шагами. Там, разойтись, там, побить посуду, там, или еще что-то. А вот, что помогает? Да, ну нужно не злоупотреблять. Вот. А совсем другое дело, что вы будете бить эту посуду со смыслением предыдущих жизней следующих. Тогда и посуда, знаете, с большим наслаждением бьется. Вот. И, знаете, одно дело бить посуду, себя не контролируя, совершенно не контролируя. Другое дело бить посуду, не понимать, что какая-то одна часть ваша, вас не контролирует, а другая наблюдает за всем этим действием, что называется, с позиции, с вершины многих жизней до этого и возможных жизней в будущем. И вы уже начинаете больше чувствовать себя как актер на сцене, а все ваши проблемы переходят в разряд задач. То есть, вот вы просто должны сейчас сыграть роль бития посуды. Вот. Друзья, вопросы есть по этой части нашего повествования? Если нет, то, может быть, вообще какие-то вопросы по йоге от заочников, может быть, у них что-то. Мне все молчат.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
После мантры йоги хочется делать задержку дыхания, как после пранаямы.
Да.
Насколько это уместно и нужно?
Да, это хороший вопрос. Давайте я его еще раз повторю. После мантры йоги хочется делать задержку, как после пранаямы. Насколько это уместно и насколько вообще это по-йоговски. Значит, на 100% по-йоговски. Дело в том, что если вы изучите правильным образом науку пранаямы и начнете повторять мантры, то волей-неволей вы косвенно начнете делать пранаяму. То есть, делая мантра-йогу, вы будете делать пранаяму. Хотя бы по той простой причине, что, чтобы повторить какое-то количество мантр, надо сперва вдохнуть, а потом на выдохе, допустим, или как-то по-другому, значит, их произносить. И у вас выработается известный ритм. И этот ритм, как такая скрытая пранаяма, вдохов-выдохов, будет вас подводить к тому же самому уровню, чтобы подвела пранаяму. Поэтому получается в йоге следующим образом. Каким бы вы одним видом йоги ни занимались, вы косвенно заставляете себя заниматься другими видами йоги, соответственно, по другим каналам. Ну и, наконец, если мы проанализируем, скажем, вообще науку пранаяму, из тех источников, которые дошли до нас, наиболее сохранившемся виде, то вот мы обнаружим следующую очень интересную вещь, что в древних текстах по йоге, доживших до нас, очень мало говорится про пранаяму. Практически ничего. В йога-сутрах Патанджали про пранаяму сказано предельно мало. Вдох пурака, выдох ричака, задержка кумхака. Если чувствуешь недостаток праны, практикуй пранаяму. Все, точка. Если же вы начнете анализировать более поздние трактаты, такие как средневековые трактаты, относящиеся к йоге, к тем или иным направлениям, то там, как правило, пранаяма выделяется в очень мощную ветку, очень подробно описанную. И очень, на которую делается упор. Возникает вопрос, а что это, в древности ничего не говорили про пранаяму? Ну, в всяком случае, не сохранилось. А теперь вот сколько всего. Ответ очень простой, если раньше это все было в автоматическом режиме при выполнении тех или иных упражнений, там, ведических ритуалов, то затем народ стал глупеть. Ритуалы никто делать не умеет, вообще никто ничего не умеет делать. И надо было особое поучение, чтобы человек уделял больше внимания на процесс дыхания. И еще одно такое замечание очень интересное, что дело в том, что мантра ОМ, известная мантра ОМ, или как, знаете, иногда говорят, сладкий ОМ, да, или мантра АУМ, потому что... Знаете, когда вот этот вот переход АО иногда читается как У, АУ читается как О. Так вот, мантра ОМ называется пранавой. Дыханием мира, дыханием жизни. Имеется в виду, что если правильно произносить мантру ОМ, знаешь ты пранаяму или ты ее не знаешь, но ты ее будешь делать. Ты будешь набираться праны. Вот почему, собственно говоря, ОМ буквально во всех там йоговских или около йоговских или каких-то других религиозных, философских учениях Индии столь популярен. Там ОМ все любят. Там чуть что не так, сразу ОМ. Вот. И по той простой причине. А еще более древний, он выходит из самих, безусловно, Вед. Еще вопросы, друзья, задаем. Самые разные. Не обязательно, потому что мы уже обсуждали здесь, но, может быть, какие-то другие темы. Есть ли вопросы? Не стесняемся.
Не студентам можно?
Абсолютно можно всем. А. Даже более предпочтительно. Студенты-то имеют возможность, что называется, задавать.
Вот на прошлой лекции, да, вы сказали, да. Я просто уже потом осознала это, да, что нам дали совершенное тело, да,
да,
и нам надо как можно больше рожать детей, потому...
Нет, стоп, этого я никогда не говорил.
Хорошо,
достаточно детей.
Я так услышала.
Плодить биомассу, как в Африке, не надо, друзья.
Я так услышала. Ага. Что нам надо рожать достаточно детей, чтобы нам было, что в следующих воплощениях нам были тела, в которые мы можем воплотить.
В том числе, да.
Угу. О каких телах идет речь? Тело Кенна. О каких телах в данном контексте шла речь?
А в смысле, о каких телах?
Тело Кенна.
И что?
Я его прожила.
Нет, смотрите, вот вы живете сейчас в своем славном теле. Откуда он у вас взялся? Вот откуда у вас взялось тело человека? Вы его сами создали?
Нет, конечно.
Откуда он у вас? родители подарили. Ну так получается, да? Мама и папа подарили тело, чтобы мы могли в нем жить. Мы не умеем делать тела свои. Вот смотрите. Конечно же, есть защитные там свойства организма. У кого-то, знаете, иммунитет посильнее, у кого-то послабее. Но я что-то не видел, чтобы по телевизору показывали, чтобы там человек, которому отпилили руку, ее тут же отрастил. Мы этого делать не умеем. Мы можем в лучшем случае делать маленький косметический ремонт того тела, которое нам досталось. Но вопрос, а откуда же оно взялось такое совершенное? И я не буду сейчас повторять, этим занимается большой раздел йоги, называется родовая йога. Говорит у нас о следующем, что некогда наши предки были гораздо более высокоразвиты, чем мы. Грубо говоря, они создали нам тела и оставили их. А сами предки перестали почему-то рождаться в нашем мире. Ну, души предков перестали рождаться в нашем мире. Поэтому каждый из нас, каждому из нас как бы дается как подарок тело, чтобы мы могли жить. То есть это подобно тому, как, вы знаете, вам подарили автомобиль. Вы его сами собрать не можете. Вам его кто-то подарил. Правда, у этого автомобиля очень интересная особенность. Вы можете сделать так, чтобы этот автомобиль сделал другой автомобиль. Понимаете? Да, или вот как сейчас современные компьютеры. Один компьютер может разработать другой компьютер и так далее. И так. Хотя первые компьютеры делали непосредственно люди. Так вот, если вы прожили эту славную жизнь и оставили после себя славное потомство, достаточное, биомасса не нужна, друзья, Черная Африка, там 20 детей голодные, грязные, невоспитанные, там, необразованные, там, по помойке лазят. Нет, боже упаси нас с такой судьбы. А у вас достаточно детей, и вот вы умерли. Мы все, друзья, смертные. Ну, статистика говорит, что мы все смертны. Говорят, что есть люди бессмертные, но они очень хорошо скрываются, по телевизору их не показывают. То есть найти их очень тяжело. Может, они есть, может, их нет. Но 99% из всех сидящих здесь в зале смертные. Я тоже смертный. Может быть, кто-то из вас затесался тут бессмертный, да? Посмеивается над нами. Но это уже другой разговор. Так вот, вот вы умерли. Что происходит дальше? Дальше происходит следующая вещь, что, ну, как бы говоря, душа-то ваша, она же не умирает и не рождается. Она воплощается. И вот настало время в следующий раз воплотиться. Из более сложных поучений йоги следует, что вы не можете находиться в промежуточном состоянии больше, чем 49 дней. То есть через 49 дней, хотите не хотите, должны воплотиться. То есть вот вы умерли 49 дней, вы где-то там болтаетесь. Обычно все религиозные вот эти пляски вокруг покойников с этим связаны, что там на такой-то день это, на такой-то... По телефону позвони. Вот. А потом вы должны родиться. И вот вы... вопрос родиться. А тел подходящих нет. Ну, то есть вы своего потомства, допустим, не оставили, и оно вам не может дать тело. Или наоборот, вы оставили потомство. Сейчас мы все расскажем, мы по телефону звоним.
Куда мы там звоним?
Это мы вам подсказываем.
Да, абсолютно правильно, да. Вообще его спрашивайте, он знает, куда как больше. Вот. Расскажешь нам что-нибудь, а?
Ну расскажи,
ну куда? Куда ты запрятался? Расскажи нам что-нибудь. Вот. И получается в этом ценность тела. Что если вы после себя оставляете тело, вам есть где родиться. Если не оставляете, будете рождаться в любом свободном теле. То есть вот сейчас, допустим, вы не оставили тело, но в Африке
там биомасса хватает.
Вообще биомасса просто вот ну, топой заниматься, что любовью, понимаете, да? Вот как раз для вас сейчас сделают тело, но извините, жить будете на помойке. Ну, чушь. Не позаботились, не пошли по пути аристократии, не пошли по пути брахманов. А знаете как? Знаете, вот мне, конечно, меня немножко раздражает эта фраза «здесь и сейчас». Знаете, а там и тогда как будет, если мы живем только лишь здесь и сейчас? Сейчас очень популярно в этих всех духовных кругах, типа «не парься, мужик, не парься, здесь и сейчас». Это половина истины. Да, есть вещи, когда надо действовать здесь и сейчас. Но эти вещи должны компенсироваться другой такой мантрой. Там и тогда. Вот когда две эти мантры есть вместе, тогда есть жизнь. А если нет, это деградация. То есть вы не позаботились о завтрашнем дне. Согласно закону кармы, вы получите только то, что заслуживаете. Ни больше, ни меньше. Вот. Вот такая идеология получается. То есть она достаточно, друзья, прозрачная. Она нам кажется, знаете, вот я... Ну, знаете, вот еще всего лишь сколько там, 500 лет назад, идея о том, что Солнце вращается, значит, что Солнце не исчезает на Западе и не возникает на Востоке, что Земля круглая и Земля вращается... Это был высший пилотаж интеллектуальный, ну, я имею в виду в средневековой Европе. Конечно, в Греции, на Востоке об этом знали уже достаточно давно. Так вот, мне почему-то кажется, что мы сейчас, знаете, как общество до открытия Америки, мы все еще все думаем, что Земля плоская на трех китах, да, что мы рождаемся ниоткуда взявшись, и неизвестно куда деваемся после смерти. И, соответственно, согласно этому мы выстраиваем свои жизненные приоритеты. Вот, не думая там о том, что будет со следующим рождением, да, когда кто-то приходит и говорит, ребята, да вот сейчас ты умер, ты родишься. Нам сперва кажется, эта идея очень заманчивая, как классно оказывается. Ну что, ну умер, зато рождаюсь, да. Но при более умном рассмотрении этого вопроса станет вопрос не в том, что родишься. По-любому родишься через 49 дней. По-любому. Хочешь, не хочешь, родишься. Деваться некуда больше. Поэтому, знаете, смерть это как вот нырнули под воду. Вот на 49 секунд у вас запас воздуха. А потом всплывете. Вот ну, не останетесь вы там. Понимаете? И вопрос не в том, чтобы родиться. А вопрос, где родиться. И какая жизнь будет потом. Понимаете? И две большие разницы. Родиться в теле, скажем, человека или в теле животного. В теле человека... в семье, которая о тебе будет заботиться, или на помойку выбросит, или еще хуже аборт сделает. Тогда еще 49 дней, потом опять зачатие, а потом еще раз аборт, еще, а каждый аборт это убийство со всеми вытекающими этими ужасными переживаниями кармическими. То есть все становится так ясно, прозрачно. Я честно говорю, не понимаю, почему-то мысль такая, простая мысль не доходит. Мы там квантовую физику открыли. Юрий Алексеевич Гагарин в космос вышел, там бомбу взорвали атомную, да? Какие-то там более высокие философские, какие-то компьютеры, телефоны мобильные делаем. А вот такая тупая, на первый взгляд, простая мысль до общественного сознания не доходит. Он, знаете, как специально что-то гипнотизирует, чтобы раньше времени эта мысль не дошла. Я не знаю, почему это так.
Уже все понятно.
Да, но я отсылаю вас, смотрите, у нас есть сайт kurs.openyoga.ru, там есть курс, называется он «Родовая йога». Там что-то лекций 20. Более или менее подробненько эта тема с предками, она, ну, как бы, ну, освещена. Потому что это не очевидная на самом деле тема. Это первый шаг очевидный, что мы рождаемся, но когда вы понимаете, что вы живете в долг, то... у вас в жизни моментально возникает мощный фактор – предки. Вот те, кто вам подарили тела. Это вам кажется, что вы живете сами себе, хозяевами. Вы можете там своих родителей любить, но считать, что, собственно, они вас родили, и на этом их функция закончилась. Не все так просто. Вот, есть предки. И, знаете, прежде чем рождаться в теле человека в кредит, вы подписываете договор. Вот знаете, как в банке, приходишь и берешь деньги, тебе подсовывают договор, и ты его подписываешь. То есть ты сам даешь разрешение вмешиваться в свою жизнь в случае невыполнения каких-то условий. Вот аналогичная ситуация, если ее так аналогию проводить с нашей жизнью, рождаясь в том и в той или иной семье, в том или ином роду, мы подписываем, грубо говоря, договор с нашими предками, какими-то совсем пра-пра-пра-пра, о которых мы даже, может быть, и не подозреваем, что они были. И даем возможность им влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Иногда самым непостижимым образом, который нам кажется потусторонним. На самом деле не потусторонним, сами подписались на правила игры, начали нарушать. В вас и подергали, значит, за ниточку. Вот. И когда приходит это осмысление, все еще становится так понятно, друзья. Знаете, вот до идиотизма понятно. Вот я помню, когда меня это все доходило, мне хотелось смеяться. И просто вот какой я был до этого идиот, а? То есть вот, ну, очевидные вещи, они доходили. Вот. А, ну вот, все, поздравляю. Добрались. Ну, значит, штучка красивая. Красивая штучка. Так, вопросы, друзья, да, пожалуйста.
Вопрос такой. Может ли быть такая кармическая предрасположенность у души, чтобы сделали аборт?
Конечно, может быть. Так, собственно, она такая и есть. Ну, понимаете, да, что такое наша жизнь? Наша жизнь – это не 100% предопределенности и не 100% свободы. Ну, вот, там, скажем, юноши, да, я специально возьму юношей, а не девушек, потому что всегда думают, что эта девушка ответственна за аборт. Нет. В первую очередь, за аборт ответственны юноша. Нечего было направо и налево свое семя разбрасывать, куда не надо. Прежде чем сексом заняться, ты там подумай, значит, о последствиях. И вот представьте себе такая ситуация. Кто мешал там тому же юношу надеть презерватив? Это его кармическая обусловленность, что он не надел презерватив, и, соответственно, это привело к аборту. Или это просто его тупость такая, звериная вообще, сексуальная бескультура. И того, и другого понемножку. Понимаете? И то есть, и то есть. И вот человек то ли вот в скотство скатывается, да, то ли действительно как-то там. Да. Вот, соответственно, если ты делал аборты, а потом умер, то своими ты породил правила игры. Ты рождаешься там же, кто тоже делает аборты. И точно так же можешь остаться, а могут тебя убить твои же собственные будущие родители. Понимаете? Но на самом деле все, конечно, гораздо все неочевиднее, потому что если вы один раз пришли к родителям, они вас убили, вы тут же иногда рождаться у них не будете. Знаете, иногда говорят, типа, ну что такое аборт? Ну да, убил я, да, ну сейчас еще раз его рожу. Вы кого-то родите, но кого-то другого. Потому что тот больше к вам не придет. Ну как если бы вас пригласили куда-нибудь там в дом, да? Вот представьте, вас пригласили в дом, вы пришли в дом, а вас скрутили, зарезали, значит, это, и забыли. А потом через некоторое время опять зовут, прийти к нам в дом, вы туда пойдете. Почему вы думаете, что душа может быть более глупая с этих духовных сфер? С другой стороны, что, знаете, иногда бывает такой выбор, что либо вообще в теле животного родиться, либо родиться там, где большая вероятность, что сделают аборт. То есть, знаете, вот, как бы, выбор. Вот тогда начинаются долгие варианты и метания, да? И упование на то, что твои будущие мама и папа все-таки достаточно духовные будут люди. Вот. Но это, как вы понимаете, уже что это? Это карма или это не карма? Это и карма, и не карма. Какая-то часть кармы, какая-то часть свободы. И вот на этом все как бы определяется и решается. Вот. Поэтому, знаете, мне очень так всегда комично такая тупая интерпретация кармы. Что типа, если я кого-то убил, то это не я плохой, это у него карма дурная. В общем, смотрите, как это, у кого я стих, я забыл, у Хармса, не знаю, у кого-то, в общем, как там. В общем, сам он виноват и пусть не ходит там, где я. Ну вот, или там, допустим, какое-то бедствие стихийное, а такие знатоки йоги говорят, о, у них была дурная карма. Вот поэтому, в общем, короче, так им и надо, гадам, да, вот все сводится к тому. Это безумие, это не имеет отношения к йоге. Понимаете, да? Йога это наоборот гуманизм, это ужас, что кто-то, ну, у кого-то вот что-то так пошло, надо в первую очередь. В общем, эта тема, ну, какая, как вам сказать, она плохо понимается на Западе, плохо, очень плохо. Хотя вроде так все понятно. Еще вопросы есть, друзья? Давайте. Да, пожалуйста.
А есть же ситуация, когда девушка не делает аборт, а у нее, например, выкидыш происходит.
Ну, понимаете, да, вот это совсем, вот, знаете, вот в мире каждый день гибнет большое количество людей. Но это две большие разницы. Гибнут они из-за несчастного случая, или вы маньяк ходите и их убиваете. То есть по последствиям кармическим для вас это принципиально. Конечно, бывают самые разные ситуации, связанные там, ну, с массой факторов. С массой факторов. Но вопрос в том, чтобы не были вы, ну как, знаете, вы не были причиной. Что вот, ну, не было предпосылки, чтобы кто-то погиб, а вы взяли и убили. Зачем? То есть, если оно само, ну что ж тут сделать?
Ну, оно, получается, душа уходит, ищет себе другое тело.
Вот здесь, кстати, я не знаю, если это не по вашей вине, да, а там по каким-то другим, да, тогда, конечно, может быть. Но я могу сказать, что вот ситуация, когда больше не приходит, это когда вы убиваете. А если... Понимаете, дело в том, что согласно учению йоги, там, с того высшего плана, все очень видно. Вообще все видно, мотивация, кто за что ответственен. Это здесь мы можем дурить очень долго друг друга. А там все видно. И там, конечно же, душа видит. Ну да, с первого раза не удалось прийти. Почему? Ну, фактор, опять же, самые разные факторы могут быть. А, и тогда можно со второго, с третьего, там, с десятого. Но это уже, знаете, как вот, не то, что вас убивают, а вас ждут. Но вот оно не складывается. Совсем по другой, как говорится, статье все проходит. Вот. А вообще тема очень тяжелая, на самом деле. Тема абортов абсолютно неочевидная. Абсолютно неочевидная. То есть мы не знаем вообще, всего мы не знаем. Мы знаем только, Олег, я вот постоянно, меня очень удивляет, вот, медики. Все давали клятву Гиппократа. Если вы внимательно ее прочитаете, эту клятву Гиппократа, там черным по белому написано, что медик не должен никак способствовать абортам. Никак. Это написано еще, бог знает когда, да? Сейчас целая индустрия. 1 200 000 абортов только в России. По прогнозам Организации Объединенных Наций, в Африке в следующем году будет 40 миллионов абортов. В Африке. Я уж не знаю, сколько в Европе и Америке. Ну, вероятно, какие-то тоже цифры ужасающие. То есть это, знаете, это скотское отношение к сексу. Секс — это возможность общаться с Богом. А мы, вместо того, чтобы общаться с Высшим, начинаем им злоупотреблять. Это сексуальная бескультурия. Почему? А потому что тела нам достались в подарок. Мы не знаем всей грандиозной, как вам сказать, возможности этих тел. Для нас, ну, тело и тело, а то, что это тело может как бы рождать целые вселенные, до нас не доходит. Почему? Глупые? Глупые. Так, да.
Заочник, вопрос. Ирина Бакова, Брянск. Работники педагогических профессий, не имеющие детей, но заботящиеся о чужих всю жизнь, родятся в нормальном теле или будут приравнены к гильдяям?
Значит, да, вот давайте я повторю вопрос. Вопрос очень хороший, мне он очень нравится. Итак, работники педагогических профессий, да, там учителя, там нянечки, там и так далее, да. Если вдруг получается так, что у них нет детей, то после смерти родятся ли они в телах тараканов или все-таки в телах людей, да? Или уж, ну, а может быть, в Африке их ждет? Нет, друзья, все гораздо сложнее. Если ты заботишься о том социуме, в котором живешь, в качестве продолжения жизни, заботиться ты можешь каким образом? Через тех, что там, не знаю, там, занимаешься благотворительностью, в конце концов тем, что ты там работаешь на предприятиях, поднимаешь благосостояние всего народа, и оно все равно автоматически перераспределяется, то социум всегда тебя родит. Есть у тебя твои дети или нет, лично твои. Ну вот, так сказать, биологические вот так, да? Та же самая ситуация. Вот вы там, молодой человек, вас призвали в армию, родину защищать. Вы с автоматом Калашникова побежали, значит, в атаку. У вас попала большая разрывная пуля. И от вашей головы ничего не осталось. Понимаете? И вот вопрос, вы умерли. У вас ни потомства, вообще ничего нет. И вот возникает вопрос, а где же вы родитесь? Ответ очень простой. Если вы погибли в защите своего социума, вас социум всегда родит, вне зависимости от того, есть у вас свои непосредственные, значит, дети или нет. То есть это вопрос как бы кармический, он не такой тупой на первый взгляд. Это вопрос сообщества людей, к которому вы себя относите. И если вы погибли, защищая его, они тебя всегда родят. Если вы прожили жизнь, помогая другим, всегда вас родят. Понимаете, да? То есть в этом идеология, а не в том, что вот лично у меня есть там, там или лично у соседа есть там потомство. Вот, потому что мы как бы в этом смысле так, такой как бы, таким как бы облаком заходим. Я вот видел в этом году, как пчелы роятся. Это вот наступает этот период, и образовывается новая такая пчелиная королева. А все пчелы вокруг таким, знаете, такой капелькой, таким вот жужжащим шариком вокруг нее роятся. А потом от них улетают пчелы-разведчики, ищут подходящую там норку, дупло какое-нибудь или улей. И прилетают обратно, говорят, вот туда надо. И вот эта вся масса летит, летит и заселяется в новый улей. Вот точно так же и мы из жизни в жизнь идем не поодиночке, друзья, а такими роящимися как бы облаками душ. И мы вытаскиваем друг друга, потому что мы единое целое. Вот. И в этом отношении как бы есть такой сверхбольшой рой. Это все люди на земле. Потому что если перед вами станет... Ну, представьте, вы националист такой, негров не любите. Знаете, кушать не можете, негров не любите. Ну вот, все. Весь род людской умер. Осталось только одно там негритянское племя где-то там. Так вот, вы за благо примите возможность родиться среди них. Понимаете? За благо. Поэтому для нас, для людей, вот, собственно, все человечество это такое вот облако. Но оно также еще подразделяется на более маленькие такие сообщества. Как правило, они связаны с там, территорией стран или народов. Иногда это все переплетается. Иногда границы очень четкие. Скажем, одна нация живет бок о бок с другой нацией там, 300 лет, но не смешивается. Вот Европу возьмите. Маленькая, как лоскутное одеяло. А француз это француз, а бельгиец это бельгиец. Для нас, как бы, кто живет в России с нашими просторами, это кажется вообще смешным. Ну как вы можете там на таком пятачке, блин, все не перемешаться за эти тысячелетия? А для них это вопрос принципа. Вот у них сейчас экономические все проблемы сейчас. На что натолкнулись? На то, что все считают, что они сами по себе. Да, так вот, поэтому как бы это делится на большое сообщество, как бы того народа, к которому вы себя относите. А внутри этого народа на еще более маленькую группу. Это своего рода, это своих родственников, там, братьев и сестер. Понимаете, да? Вот. Но иногда бывают очень интересные вещи, что, допустим, вот межрасовые браки. Иногда, допустим, бывает небольшое сообщество внутри, скажем, одной нации народа на уровне духовном, на таком тонко-кармическом уровне, более близко к другой части другого нации народа. Ну, допустим, в одной стране аристократии, в другой стране аристократии, они ближе иногда бывают, чем, допустим, к представителям своего рода. Вспомните царские все эти династии, как они там выходили замуж, женились. То есть, все, знаете, такое все живое, очень гуманистическое, очень замечательное, но в то же самое время есть достаточно серьезная градация. Даже внутри одного народа. Вы родитесь в Москве и будете жить бомжом, алкоголиком, там, тунеядцем, да, или где-нибудь в интеллигентной семье. Это же две большие разницы. Вот, поэтому вопрос здесь в следующем. Если вы относите себя к той или иной группе людей, да, и помогаете этой группе людей, то эта группа людей всегда вас родит. Всегда вас родит, поэтому, значит, ответ на вопрос следующий. Все будет очень хорошо. Ну, если уж так жизнь складывается. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Владимир Валерьевич, почему тогда, с учетом того, что если заботишься о собственном комитете, вы все-таки делаете акцент на том, что надо иметь своих детей?
Да, очень хороший вопрос. Слушайте, у нас вообще прям опять мы родовую йогу, значит, друзья, но какую сделали чудовищную ошибку в Европе и в Америке? За что они сейчас расплачиваются? Это так называемая политкорректность. Все люди братья, неважно, ты там папуас или европеец, значит, разницы нет. Значит, это, опять же, очень серьезный перегиб. Все, сейчас опять достанет. Да, сейчас, ну, что тут так делать? Почему? Этот перегиб совершенно приводит в дальнейшем к фашизму. Вот любая политкорректность такая безумная приводит в результате к фашизму. И если вы проследите историю Европы, то там вечно то они кому-то открывают границы и смешиваются, ну, позволяют на своей территории кому-то жить, то потом тут же, когда этих иммигрантов становится очень много, устраивают погром и всех вырезают. И вот, ну, наиболее близко известная история, конечно же, с фашизмом. Но я вас уверяю, погромы и рознь на территории Европы была все годы до этого, просто, ну, не в таких масштабах. Не на промышленной основе, понимаете, да? В более таких малых. Потому что ситуация следующая, что в рамках, ну, как бы, сила... Недооценивать биологический фактор также нельзя. Он очень сильно, он очень большое значение имеет. Иначе просыпается то, что называется в человеке механизм защиты продолжения рода, и идет мощнейшее отторжение. Ну или другими словами, идеология следующая. Если ты можешь иметь своих детей, имей своих биологических детей. Если по тем или иным причинам ты их иметь не можешь, ты должен поддерживать детей того общества, в котором живешь. Опять же, неважно, ну, факторы, не важны факторы национальные и расовые, а важны факторы, ну, грубо говоря, на какой ментальной волне ты живешь. И вот тогда срабатывает. Если же в ущерб своему физическому, вот в Европе, да, вот сейчас просто... Анекдотическая ситуация Великобритания. Много выходцев из бывших колоний. Та же бывшая Индия, Пакистан и так далее. Огромные кварталы выходцев. Достаточно, как бы, странно они себя там ведут. Они, ну, как, знаете, государство в государстве. Они не смешиваются. Многие из них не работают, живут на, там, на пособии, по безработице. Вот два года назад у них, помните, были там веселые события. И, коренное английское население вымирает. Рождаемость падает. Но в общем и целом растет за счет иммигрантов. И это... Страшно опасная вещь. Почему? Потому что те, кто вымирает рано или поздно, у них есть очень сложный механизм, еще раз, это все в родовой йоге включается, и они начинают расценивать представителей другой там культуры, религии, национальности как агрессоров, которые пытаются уничтожить тебя как вид. Моментально всплеск фашизма. Моментально. Поэтому, еще раз, любая политкорректность, вот, слюнявая, тупая, как ни странно, порождает фашизм. А нужна сбалансированная модель устройства общества. Вот, допустим, чтобы вы поняли этот пример, есть такой журнал замечательный, рекомендую вам почитывать, называется он «В мире науки». А по сути, это русский вариант другого журнала, который называется Scientific American. И вот буквально месяц назад, что ли, там была очень интересная статья, проанализировали устройство человека. Ну и я не помню точных цифр, но примерно у каждого из нас, у человека, есть примерно там, ну, 30 тысяч генов. 30 тысяч каких-то там носителей информации генетической. В то же самое время, чтобы мы как люди жили, в нас должно присутствовать большое количество самых разных других микроорганизмов. Начиная от кишечной палочки, которая у каждого из вас в животе по 5 килограмм, не меньше. Заканчивая какими-то другими микроорганизмами, там их очень много. Так вот, суммарное количество генов всех тех, кто живет в нас, в теле человека, в районе 3 миллионов. Можете себе представить, да? Всего лишь 30 тысяч. У нас всего лишь 30 тысяч человеческого, плюс еще 3 миллиона собственно, что к нам мало отношения имеет, но с другой стороны позволяет нам жить. Поэтому вот любое государство, оно и должно очень грамотно вплетать в себя иногда представителей самых разных религий, национальностей. Только лишь в этом смысле мы будем жизнеспособны. Но не дай бог кишечной палочки станет больше 5 килограмм. Или какого-нибудь другого там этого. Это к чему приведет? Бог знает к чему, мы скорее всего очень сильно пострадаем. Вот точно так же и здесь. Если мы перемешиваемся, мы должны очень грамотно и красиво это делать. А, вот на уровне сосуществования. Это очень тяжелые и очень, ну как вам сказать, трудные вопросы. Но когда я впервые познакомился с родовой йогой, я понял, что на самом деле от любого ксенофобии, национализма и фашизма есть надежное лекарство. Это йога. Вот этого лекарства, к сожалению, нет у политиков. Политик не может вам доказать, почему там так или не иначе должно быть. Что там пищит? Что-то у нас. Вот, поэтому йога очень... Сигналы. Вот. А в этом отношении, друзья, эти вопросы, с одной стороны, очень гуманистические, очень добрые. В них нет ни малейшей примеси там, национализма, фашизма. Но, не дай бог, вы не будете понимать этих нюансов, как вы сами незаметно для себя очень быстро превратитесь в фашистов, ксенофоба, там, знаете, в националиста. Причем, знаете, такой самый такой упорный националист, бытовой национализм, вообще практически неискореним. Да? Вот, почему? Потому что нет знаний. Всегда кто-то найдется раздражающий. Вот я сегодня ехал в метро, да, ну я вижу там несколько там, ребят из стран бывшего СССР. Они хорошие ребята, но не отличаются по внешнему виду, по манере одеваться, по очень экспрессивной линии. Вот он не может просто стоять, он орет, а еще у него мобильный телефон, вот эти вот восточные мотивы ему там, значит, это все напевает, да. Он думает, что он нормально себя ведет, но он не понимает, что окружающие от него шарахаются. А знаете, когда идет шарахание, это страх. Страх отторжения. Отторжение это вообще, знаете, это задавить, убить. А не дай бог какой-то там криминал среди них, так это же вообще это же приговор. Вот, это с одной стороны. Поэтому эти вещи на самотек пускать нельзя. Ну, породим бог знает что. Ну и обратная сторона, что там есть люди, грубо говоря, ну как это, недочеловеки и есть благородный человек, это тоже бред. Мир сложнее, очень, очень сложный мир. Разрешить можно все ситуации, ну что убить будем. Ну чего? Да. Вот, поэтому вот вопросами национальности, расы, вопросами этими вопросами должны заниматься чрезвычайно деликатные люди. Здесь лозунги не проходят никакие. Не фашистские, безусловно, потому что не политкорректные не проходят. Все гораздо сложнее. Но оно становится понятным, если ты начинаешь как бы интересоваться йогой, если ты начинаешь задумываться над тем, что откуда происходит. Но я все равно на этот вопрос в полном объеме не отвечу. Я отсылаю все равно курс openyoga.ru, родовая йога. Там более-менее это все подробно объяснено. Более или менее. Так. Еще вопросы есть, друзья?
Да. Ага. В лекциях было сказано, что с определенного уровня развития разума его нужно учиться отключать. Также есть лекция, что если разум отточен по полной программе, то он сам отключится.
Ага.
Есть ли здесь принципиальная разница, и если есть, то в чем?
Значит, ну давайте я еще раз озвучу вопрос, так как его, чтобы было лучше слышно. В йоге есть такое положение очень интересное. Сперва, когда мы только встаем, с начала нашего пути, мы должны прилагать все усилия, дабы отточить свой разум. То есть, чтобы научиться действовать логично, разумно, последовательно. чтобы пользоваться всеми возможностями, которые заложены в наш разум, в нашем разуме. К сожалению, наш разум во многом спит, не отточен.
Водички хочет. Водички хочет. Он не может, наверное, напиться.
Давай, я подержу. Давай.
Пить не хочешь?
Ну, расскажи нам, расскажи. Расскажи нам что-нибудь. Ну, расскажи хоть что-нибудь. Ну давай. Ну ладно, потом расскажешь. Да, так вот, самое первое. Угу. Самое первое, с чего начинается. Значит, вы должны научиться оттачивать свой разум. Поэтому, если у кого-то есть пробелы в образовании, в умении сосредотачиваться, то йога призывает каждодневно тренировать свой разум так, как вы тренируете свои мышцы. То есть начать что-то изучать. Очень хорошо структурирование разума помогает изучению иностранного, скажем, языка. Или математики. Ну, или какого-то другого предмета, где вам надо сосредотачиваться. И таким образом со временем ваш разум начинает крепчать и крепчать, но самое интересное, что начиная с какого-то момента, после того, как ваш разум окончательно так окрепнет, вы должны научиться делать следующую вещь. Время от времени его выключать. А если вы не научитесь свой отточенный разум выключать, то ваш разум из вашего помощника превратится в вашего палача. Он будет вам подсовывать самые ужасающие картины, самые там чудовищные мысли. Да? Это приведет к тому, что весь мир он будет вам представлять в черном свете. То есть это проклятие такого разума, который достаточно умен, чтобы много чего понимать, но разум в принципе не может понять всех законов. Потому что помимо логики, с которой работает разум, есть еще так называемая сверхлогика. Или некие такие духовные законы устройства нашего мира. Так вот, если вы на определенном этапе развития не научитесь отключать свой разум, вы будете склонны очень много страдать. Очень много страдать. То есть вам весь этот мир вам предстанет как череда чего-то ужасного. И разум будет доказывать, что это так. У вас начнутся депрессии, у вас начнутся какие-то темные, что называется, такие периоды в жизни. И продолжаться они будут до тех пор, пока вы не поймете, что разум, который йога всячески призывает оттачивать и воспитывать, но в то же самое время надо еще и упрощать. То есть, когда он сталкивается с вопросами, которые вне его компетенции, он не должен вам болтать чушь. А вы его щелк и отключили. Так вот, если вы не будете подходить к этой способности, ваш мир превратится в кошмар. Ваша жизнь превратится в кошмар и полнейшую депрессию. Как ни странно, помните, да, там знания, как говорили, там, приумножают скорбь, но это скорее даже не знания, а неконтролируемый разум, значит, приумножает вашу скорбь. Так вот, все попытки отключить свой разум и заставить не думать в известных обстоятельствах будут натыкаться на его упорное сопротивление. Ваш разум, вы вдруг поймете, что не так-то просто его отключать. Он будет продолжать работать. Вот. И вдруг вы поймете, чтобы хотя бы на немножко отключить ваш разум, вы должны напрячь все там силы своей воли. Но постепенно этот процесс будет, как сказать, все легче, легче и легче. И как только вы полностью научитесь владеть своим разумом, в нужный момент его отключать, то вы начнете познавать уже весь окружающий мир с помощью того, что называется в йоге сверхинтуиция. А вот когда вы начнете познавать мир с помощью сверхинтуиции, то вы будете, ну как сказать, вы увидите, где ваш обычный разум ошибался. И тогда вас попустит, тогда мир вновь приобретет краски и желание жить. Как правило, это бывает очень болезненный период, все, кто приходит в йогу в той или иной степени, болеют этой болезнью. У кого-то она в очень тяжелой форме проходит, у кого-то в более легкой форме. У некоторых людей настолько тяжелые, что они там готовы там, покончить жизнь самоубийством там, и так далее. Значит, у кого-то нет, более или менее все просто происходит, достаточно быстро этот момент. Вот, поэтому, да, но все равно, если вы занимаетесь йогой и автоматически свой разум развиваете, то все равно наступает такой момент, когда к вам в полном объеме приходят полные бразды правления над разумом. Тогда уже вы, не особо напрягаясь, учитесь его отключать. Но только это когда придет. Могут пройти годы страданий. Годы, буквально годы страданий, прежде чем вы к этому подойдете. Поэтому в той же раджа-йоге вас учат параллельно развивать разум и тут же ставить его под контроль. Развивать и ставить под контроль. Развивать и ставить под контроль. Это только единственная гарантия того, что вы быстро и безболезненно пройдете этот путь. Вот такой ответ. Еще есть вопросы, друзья?
Да, прослушала чакра Нирупана. Давали ли вы комментарий на этот текст?
Так, шат чакра Нирупана. Это он был опубликован, по-моему, где бассейн? Нет бассейна. Я думаю, бассейн был, все напомню. Он, по-моему, как приложение был опубликован к змеиной силе Артура Авалона, Джона Вудрофа, если я не ошибаюсь, впервые на Западе. А, по-моему, что-то я такое говорил. Вообще, друзья, еще раз хочу сказать, что я как птица говорю и как шалтай-болтай в одном лице. Отличаюсь умом и сообразительностью. А также люблю давать комментарии на все, что только попадет. Вот, в частности, там, на йога-сутру Патанджали когда-то дал, на Ананда Лахари, на другие тексты. Вот. Поэтому в свое время мы просто не записывали многие эти комментарии. Они потеряны. А по-новому их комментировать... Я, конечно, помню все, да, но по-новому это все делать, на это время уходит, а времени нет. Поэтому, если порыться в архивных каких-то записях, может быть, что-нибудь и найдется. А может быть и нет. Вот не помню. Вот. Но это очень интересный. Это очень интересный текст, описывающий устройство человека с позиции чакр, каналов. Вот в этой в желтой прессе вы, может быть, видели там изображение человека с чакрами. Как правило, 99 против одного, что это взято из как раз из этого текста. Точнее, взято у Артура Авалона, который сделал картинки на основе этого текста. А они потом разбрелись по всему миру. Вот. Еще вопросы. Давайте, друзья, у нас время есть еще пока.
Может ли абсолютно исправить нашу негативную карму вместо нас, даже если мы этого просим? И как?
Давайте по порядку. Вот я сегодня на занятии одной из групп говорю. Я люблю предложение в 6 слов. Иначе к концу предложения забываю, о чем оно было в начале. Да? Поэтому я прошу, по возможности формулируйте вопросы быстро и однозначно. Еще раз этот вопрос. Может ли абсолют исправить нашу негативную карму? Значит, аксиоматический вопрос следующий. Абсолют может все. Дальше вторая часть этого вопроса.
Вместо нас, даже если мы это просим.
Даже если мы этого, может быть, не просим.
Может быть.
Вот давайте уточните. Вопрос принципиальный на самом деле. Знаете, это как казнить нельзя помиловать.
Запятую просим. Если мы просим, может ли он
изменить? Может ли абсолют изменить нашу карму с негативной на позитивной, если мы его абсолютно об этом просим?
И как?
Вот сколько это будет стоить? Вот, да. Значит, давайте по порядку. Да, может. И будет это делать только в одном случае, если мы просим. Если мы его просить об этом не будем, он не будет этого делать. Почему? Потому что он уважает нашу свободу. Потому что он создал нас свободными даже для ну как бы во всем, даже в нашем праве делать глупости. Он не лезет, абсолютно не лезет в нашу жизнь, пока мы его сами об этом не попросим. Поэтому пока не попросите абсолютно изменить свою негативную карму, абсолют из скромности, точнее из уважения вашей свободы, будет считать, что вам все нравится. А вот момент, когда вы начинаете просить абсолюта, и абсолют действительно вмешивается в вашу жизнь, и что-то там такое хорошее для вас делает, это вещи сплошь и рядом встречающиеся. На самом деле, абсолютно все мировые религии построены на этом факте. Вот выбросьте из любой религии факт того, что можно попросить что-то высшее, и несмотря на самую твою звериную карму, это высшее придет и тебе поможет. Так вот, если это выбросить, от любой мировой религии не останется камня на камне, ровным счетом ничего. Понимаете? Любая мировая религия построена на том, что человек какие-то те или иные силы, значит, высшие силы, высшую силу, да, просит, и эта высшая сила что-то делает. После чего эта религия передается из поколения в поколение. Потому что если бы ты обращался и высшие силы ничего не делали, эта бы религия умерла за ненадобность. Ну что толку кого-то там просить? Что там такое? Я боюсь, я пугаюсь. Все в порядке? Вот. Значит, да. Поэтому это все возможно. Но тут, к сожалению, должен я, так сказать, еще ложку дегтя добавить, которая заключается, что надо совсем искренне просить абсолюта, без задней мысли. К сожалению, во многих религиях мы видим, что кто-то это поставил на конвейер, вот, и говорит, будешь просить так-то, так-то, значит, сейчас, ну что... Будешь просить так-то, так-то, и все у тебя будет, да? То есть находится, ну, грубо говоря, любая вот почему религия должна быть личным делом каждого человека, а не каким-то государственным образованием. Потому что религия – это общение двоих. Вашего «я» и абсолютно. Как только третий лишний вмешивается, такой посредник, начинаются очень нехорошие явления. Кто-то на этом деньжат начинает зарабатывать как посредник, понимаете, да? Вот, какие-то свои другие косвенные там дела решают. Вот, поэтому вопрос заключается в том, что обращаться к этой высшей силе мы должны без посредников. Посредник в виде там учителя жизни, там какого-то первосвященника, в лучшем случае может создать все условия, или как вам сказать, рекомендовать вас в высшей силе, опять же, только при одном условии, что он сам на короткой ноге с этой высшей силой. А если он не на короткой ноге, это то же самое, как если бы я вам сейчас устраивал там прощение от лица там, нашего президента. Ребята, приходите, главное, деньжат не забудьте, я вам устрою. Понимаете, да? Вот. Значит, это немножко выдавать желаемое за действительное. Поэтому, еще раз, друзья, иногда мне задают вопрос, а противоречит ли йога религии? И почему, скажем, в той же религии ничего не сказано про реинкарнацию? Ну, во многих религиях таких мировых ничего вы не найдете про реинкарнацию. Ответ на самом деле совершенно очевидный. В любой этой религии предполагалось, что вы высшую цель достигнете за эту текущую одну жизнь. Почему такое было возможно? Потому что была возможность непосредственно напрямую обратиться к абсолюту, которому не важно, что у вас самая там чудовищная карма, и что вы вообще, по идее, должны были 20 тысяч лет тараканом рождаться, да? Но вот вышли вы, значит, на того, кто создал карму. И только лишь он мог вам что-то сделать и вам помочь. В этом была сила этих первых религий. Потом это все обросло какими-то несусветными подробностями, обещаниями, индульгенциями, крестовыми походами, всякими там кровопролитными войнами. Ну, везде, в любой религии есть свои, конечно, темные истории, вот, которые уже никакого отношения к изначальному не имел. Поэтому никакого теоретического или философского противоречия йоги и религии нет и быть не может. Любая религия, если она искренняя, чистая и честная, вас приводит к той же самой высшей цели, что и другая религия, что и вообще, ну, как бы, декларируется и в йоге. Но другой разговор, что когда эти религии начинают навязывать, иногда под рамкой, не объясняя ничего, вам начинают вас кормить догмами какими-то несусветными. Вы спрашиваете, а вам говорят, спрашивать нельзя, надо верить. Понимаете? Вот беда в чем любой религии. Что на любой вопрос вам рано или поздно начнут отвечать следующей фразой. А тут надо верить. Понимаете? И с одной стороны, действительно, есть такие вопросы из сверхлогики, где до тех пор, пока вы не более изъявите, чтобы было так, этого не будет так. И вот там элемент веры срабатывает. Но когда мы касаемся каких-то обычных вопросов, там, что там Земля круглая, а не квадратная на трех китах, да, ну там-то можно и разум свой применять. А вас там иногда заставляют верить. То есть, еще раз, немножко испорченный телефон. Поэтому, еще раз, друзья, мне очень нравится, когда кто-то, кто практикует йогу, начинает ругать религии. Оставьте их в покое. Это бедные несчастные люди, там, они делают черновую работу. Вот вы полезете в эту чернь, которая не учится, пьет, там, не знаю, там, совершает преступления, вы полезете их там учить разумному, доброму, вечному. Да вас тошнить от одного вида будет. А многие представители религии лезут в самые-самые-самые, что называется, гадюшники. И хоть какой-то элемент света туда привносят. И за это им памятник. Другой же разговор, другая часть, когда уже они начинают лезть туда, куда не надо лезть. Когда они начинают ученых учить, значит, как устроена Вселенная. Начинают подменять знания и опыт догмами. Вот тогда, конечно же, это неуместно. Или когда в политику, или в какие-то другие, там, в бизнес начинаются вот такие, знаете, такие схемы. Вот недавно умер один там представитель в одной стране, один очень известный лидер религиозный. Как у него, он больше был известен как основатель гигантского бизнеса, понимаете? Гигантские корпорации были под его началом. Вот, а снаружи, сверху, вроде как религиозное объединение. Но это тоже как-то, знаете, так вот, конечно. Да, поэтому вот все, что касается общения с Высшим, может ли там, допустим, Абсолют, Господь Бог, простить наши грехи? Если под Господом Богом понимать Абсолюта, который сам придумал закон кармы, сам придумал понятие там греха и добродетель, то, конечно, может, потому что он все сделал, ему все можно и переделать. А может ли это сделать кто-то другой? Нет. Если он не, как говорится, не представитель этой высшей силы. А так как полным-полно самозванцев, которые кричат, да, мы представители, значит, этой высшей силы. И вот я открываю там, газету, сниму любую карму. Знаете, раньше порчу снимали, теперь карму снимают негативно. Обучение прошли, все по науке. Вот, это уже начинается немножко из области чего-то не совсем понятного. Еще вопросы есть, друзья?
Просто рассказать, да, про чистые и грязные деньги.
Про чистые и грязные деньги?
Да, видимо, в связке с...
И про отмывание денег. Хорошо, давайте поговорим про чистые и про грязные деньги. Так, что-то там заговорило. Значит, смотрите, что такое, друзья, деньги? Деньги, это, собственно говоря, ну, все видели деньги, такие бумажечки, иногда металлические такие кругляшки, сделанные из того или иного металла. Кстати, вот я обратил внимание, что раньше 5 рублей были сделаны из никелевого сплава, а сейчас стали делать из железа. У меня раньше 5 рублей никогда к магниту не притягивались, а сейчас стали притягиваться. Видать, не так все славно в датском королевстве. Помните, как это перефразирую Гамлета? Да, так вот, что такое деньги, друзья? Деньги — это возможность. То есть вы на деньги можете сделать что-то, не прикладывая, скажем, своих усилий. Вы можете построить дом самостоятельно, а можете нанять бригаду рабочих, заплатить им денежки, они вам потратят. Вы можете решить какую-то интеллектуальную задачу самостоятельно, а можете нанять Эйнштейна, и он прекрасненько, значит, в лучшем виде решит за другую там оговоренную сумму. И так далее и тому подобное. То есть деньги — это возможность. Эта возможность может проявляться как в плане энергии, так и в плане сознания. То есть в плане энергии — это когда вы фактически заставите всю энергию мира вокруг вас проявляться как-то по-другому. Но также может проявляться и в плане сознания. Вы можете там влиять на восприятие мира окружающих вас людей. Есть, вы знаете, все идеологические все такие компании, еще в Советском Союзе был такой дядечка Суслов, такой идеолог коммунизма. Это, по-моему, ему фраза, я тут в одной газете прочитал, что типа на идеологию денег не жалеть. Вот и по всему миру работали там радиостанции, сдавались там эти труды Маркса, Энгельса, Ленина. Все читали и меняли свое восприятие мира, то есть искажали сознание. Но все это финансировалось. Ну и как сейчас, знаете, вам может быть более понятный пример, это пиар. Приходи с чемоданом денег в известную контору, и завтра о тебе какой угодно образ в головах через средства массовой информации внедрят люди. То есть деньги — очень странная вещь. Если с аксиоматической точки зрения, да, но в то же самое время есть задачи, которые за деньги не решить. Вот есть задачи, которые прекрасно решаются за деньги, а есть задачи, которые за деньги не решить. Значит, из этого всего следует следующий вывод, что деньги — это суррогат праны. Потому что у каждого из вас есть то, что называется ваша прана, ваше проявление, ваша сила. То есть и ваше проявление, ваша сила может проявиться через энергию, может проявиться через сознание. Вы точно так же можете влиять на сознание своим сознанием, на энергию своей энергией, но это, безусловно, будет в каких-то других пропорциях. Теперь дальше. Для чего нужны деньги? Ответ очень простой. Мы сегодня уже этого касались. В одном нашем сообществе есть люди на разной степени самоосознанности. Ну, грубо говоря, есть люди, которые еще находятся на стадии самоосознанности, мало чем отличающиеся от животных, фактически звери в телах людей. Есть, наоборот, люди, которые, ну, как вам сказать, они уже на очень высоком уровне. Есть промежуточная такая составляющая. И вот как их объединить в одно целое? В сообщество, в народ, в нацию, в страну. Нужно, чтобы был общий поток праны, соединяющий всех вместе. Но проблема в том, что, допустим, высокопродвинутые люди понимают, что такое прана. Они будут работать на благо всех, платите вы им или не платите. Просто потому, что они осознают необходимость работы как творческой реализации, как возможности изменить мир. А есть люди, которые палец за палец не ударят, пока вы им не заплатите. Но и те, и другие входят в единое сообщество. А вы помните, что согласно идеологии Раджа-йоги, любое сообщество устойчивое только в одном случае. Если свобода всех вместе больше, чем свобода каждого по отдельности. Вот тогда все живут единой страной, нацией, народом там, и так далее. Родом даже. Вот это, кстати, из родовой йоги также прямая параллель. И вот представьте, как вы всех объединить. Нужен какой-то суррогат, который понятен одной части людей, понятен, но излишный для другой части людей, и только лишь понятен и больше для третьей, а все остальное для них непонятно, кроме денег. Вот возникают деньги. Деньги – суррогат праны. Если есть поток праны, под этот поток ты можешь напечатать какое-то количество денег. Если ты напечатал денег больше, чем поток праны, начинается инфляция. Если наоборот напечатал меньше, чем поток праны, начинается дефляция. И инфляция, и дефляция крайне плохо влияет на социум. Грубо говоря, когда инфляция, много необеспеченных денег праной, это как разжиженная кровь у вас в жилах. Наоборот, если дефляция, еще хуже. Это как загустевшая кровь. И то, и другое очень плохо на организм действует. Вот, поэтому, по идее, есть такие очень сложные механизмы. Вот, в Америке это там Федеральная резервная система, у нас там эти центробанки везде по-разному. Там есть гуру финансовые. Вот одно время в Америке был Алан Гринспен, значит, очень такой гуру всего этого. Вот то они как-то должны были почувствовать количество праны в стране и под это количество напечатать денег. Что они прекрасно делали, и Америка цвела и пахла до тех пор, вот пока они сейчас немножко там палку перегнули достаточно существенно, да? Так вот, получается, что если у вас есть деньги, обеспеченные праной, все нормально. Если же у вас есть деньги, не обеспеченные праной, начинаются проблемы. Теперь дальше. Ну хорошо, а если же вы эту прану, то есть способность что-то сделать, получаете, ну как сказать, грязным способом, кармически грязным. То есть вы кого-то там убиваете, или вы кого-то там обманываете, эксплуатируете и так далее, то получается, что вы как бы сперва берете, вы генерируете поток праны, да, вы там мафиози, а вам все подчиняются, знаете, вас все уважают. Это в России кто самый уважаемый человек? Вор в законе, понимаете? Вот. Кошмар, друзья, это вот в голову прийти. Да? И понятно, что, ну как бы, если вы на вот таких сомнительных способах получили прану, и эта прана обросла деньгами, а это другой закон, что деньги, вот есть поток праны, если есть поток праны, всегда он обрастает деньгами. Так вот, если этот поток праны грязный был, преступный, то он обрастает этим суррогатом, который, ну, такой же преступный. То есть, грубо говоря, тратя потом эти деньги, они на себя несут отпечаток, ну как, каким образом они были заработаны. В русском, есть такая русская пословица, она мне очень нравится. Нажито махом, прожито прахом. Вот если так в двух словах охарактеризовать, что такое грязные деньги, это дурные деньги. Они к вам как-то пришли по-дурному. И они привели к дурному результату. Ну, допустим, бомж украл кошелек, купил водки, напился и умер. Понимаете? Не украл бы, не напился бы, не умер. Вот, и вот много таких, или там, был, значит, бедный человек, ходил там инженер на работу, разбогател, стал этим нефтяным олигархом, значит, начал отрываться по жизни, сперва алкоголь, потом наркотики, потом передозировка, и умер в расцвете сил. И вот спросите, эти деньги олигархические пошли ему на пользу? А был бы бедный, может быть, до сих пор бы жил. А так умер и, вероятно, где-то там в Африке родился. Вот. И вот это совершенно неочевидная вещь. Поэтому деньги деньгам рознь, друзья. Абсолютно деньги деньгам рознь. Есть чистые деньги, которые вот вы в этом мире поработали, вы сделали кому-то пользу, другому обществу. Общество на это ответило потоком праны. Оно обросло деньгами. Эти деньги, которые пришли, чистые деньги, они вам пойдут на пользу. Куда бы вы их потом ни вложили, это дело начнет расти, а не разваливаться. А представьте, знаете, вам бы дали радиоактивные деньги. Куда бы вы их ни всунули, везде начинаются проблемы. Да? Хотя внешний вид у тех и у других одинаков. Вот это что касается чистых и грязных денег, это по кармической происхождению. Поэтому, скажем, я, допустим, очень боюсь, когда кто-то приходит и начинает на открытый йога-университет жертвовать деньги. Потому что это, знаете, это можно сожрать на жизнь, от которой потом будет очень плохо. Ну, к примеру. Был журнал, я реальную историю рассказываю, не буду называть имен, был один благотворительный журнал. Значит, чудесный журнал, замечательный коллектив был, связанный что-то там с помощью и так далее. Ну, в узких кругах чрезвычайно известный. Существовал он на пожертвование одного богатого человека, но этот богатый человек, понятно, как и многие другие, в России получил свое богатство, ну, мягко говоря, сомнительным способом. Вот он финансировал из года в год, журнал развивался. А до этого журнал худо, знаете, вот он на грани существования был, но они концы с концами сводили.
Там у них рекламу, там то, там все пятое. Они жили бедно, но устойчиво. Тут они вдруг стали жить богато и разучились сами зарабатывать деньги. Они так пожили год, другой, третий. Потом этот олигарх куда-то делся. Соответственно, финансирование исчезло, и журнал умер. То есть фактически убили хорошее начинание тем, что сперва вкачали много денег, отучили работать самостоятельно, а потом бросили умирать с голоду. И вот скажите, эти деньги, которые были до этого, это чистые деньги или грязные? По последствиям. Последствия чудовища. Вот такая вот ситуация, друзья. Поэтому, да, но опять же, иногда вот здесь, правда, есть одна такая маленькая, маленький нюанс, постоянно спрашивают вопрос. Вот у нас напротив нас, здесь это РТС, Российская торговая система. В лучшие годы, в лучшие дни, там люди за день могли себе там заработать на квартиру напротив Кремля. Если ты грамотно знаешь, значит, во что вложиться. И, ну, там масса всего, очень масса всего. Я сразу же предупреждаю вас, что там не так все просто. Вот. И возникает иногда сомнение, а вот чистые у них деньги или нет? Ну, как это так? Он один день поработал и заработал столько, сколько, допустим, вы бы заработали за 20 жизней. 20 жизней вы бы жили, зарабатывали.
Это еще не карма такая.
Не, подождите, карма, знаете, есть карма, есть свобода. Ну, отчасти вы правы, иногда бывает так, что кармическая предрасположенность из предыдущей жизни перетекает в следующую. Но давайте представим, что не было у него такой кармы. Он был чистый, как белый лист. И вопрос.
Никого не убил, значит.
Сейчас, секунду. А то мы сейчас окончательно, это не очевидные вопросы, друзья, поэтому, знаете, так вот, головы порубить всем, это здесь не проходит вещь. Значит, давайте анализировать. Если, знаете, есть такая поговорка, опять же, среди вот этих всех торговцев ценными бумагами, что тот, кто режет пирог, имеет право на крошки. И вот, если ты своей работой пропустил через себя там миллиарды, триллионы долларов, но так, что ты их не потерял, а приумножил и помог той компании, ну, там, с этими акциями, с этим размещением и так далее, то ты сделал колоссальнейшую помощь большому количеству людей, которых ты никогда не видел, потому что там предприятия, там рабочие, там много их, там много-много. И ты своей квалификацией, то есть своим мастерством, за одну секунду решил задачу, ну то есть вот в лучшем виде. И ты имеешь право на вознаграждение. Потому что ты сделал мир сильнее, лучше, чище, ты развил бизнес. Поэтому эти деньги чистые. Но другая ситуация. Когда на заведомо, скажем, зарабатываются гигантские деньги на надувание каких-то ничем не обеспеченных финансовых пузырей. То есть, грубо говоря, денежная масса растет, а людям жить от этого не становится лучше. То, конечно же, твои деньги сомнительные, грязные, и ты их потеряешь. Вопрос как? Знаете, вот у Шанкара есть такое, я дословно забыл его высказывание в одном из текстов. Надо найти его, кстати. Что подобно тому, когда вечером в деревню возвращается стадо коров, на первый взгляд абсолютно одинаковых, а навстречу этим коровам бежит стадо телят, и каждый теленок находит именно свою мать, а не чужую. Подобно этому и дурная, и позитивная карма всегда находит того, кто ее породил. Даже если на первый взгляд непонятно, ну как же так? Что есть более тонкие законы причины и следствия. Вот здесь та же самая ситуация в отношении чистых и грязных денег. Поэтому, знаете, лучше всего, конечно же, чтобы грязных денег было поменьше, а чистых побольше. Вот. Ну, а вопрос, как отмывать из грязных в чистые, это отдельная тема лекции. У нас, к сожалению, уже время закончилось. Вопросы еще есть? Да, пожалуйста.
А можно немножко в таком понять, как сознание энергии и энергия сознания? Есть время?
Времени нет на такие фундаментальные. А что именно? В каком ключе?
Вообще, как-то в общем, это
Что такое сознание, что такое энергия?
Что такое сознание энергии и энергия сознания как-то.
Ну, видите, по сути дела, все есть прана. Все есть прана, да? 1% сознания и 99% энергии – это прана в факторе энергии. 1% энергии в 99% сознания – это значит, соответственно, сознание. Ну, это подобно, знаете, вот как? Вот те из вас, кто, может быть, такой пример технический приведу. Это как информация и носитель информации. Но чтобы закодировать какую-то информацию, нужен носитель. Ну, грубо говоря, вам нужен лист бумаги, чтобы написать письмо. Или там вам нужен там какая-то микросхема, чтобы сохранить там какие-то там единички и двойки. Так вот, рано или поздно встает вопрос, а какой сделать носитель информации самый-самый маленький? Вот сейчас ученые предлагают там делать, чтобы кодировать каждый бит информации в компьютере по одним атомам. Одним атомом. Вот. Когда-нибудь пройдет время, там, каким-нибудь там, может быть, там, спином электрона начнут кодировать, там, единичка и ноль. Но рано или поздно мы дойдем до такого маленького значения, что ну, там, до каких-то сверхэлементарных частиц. И пока есть носитель информации, есть информация. Если его нет, нет информации. И обратно, понимаете, да? И вот такое же соотношение сознания и энергии. В нашем мире фактически все прана. Но в одну сторону, ну, как бы две стороны одной и той же медали. Но я сейчас больше говорю образно, да? Образно. Вот. Более подробно об этом сказано. Значит, есть такой у нас курс йога-визуализации. По сути дела, йога-визуализации – это продолжение аксиоматики йоги. Там некие аксиоматические моменты даны в более углубленном масштабе, чем, вот, собственно, в курсе аксиоматика. Поэтому я отсылаю на... Ага. Я отсылаю на сайт kurs.openyoga.ru. Значит, там найдите. Так, друзья, все, на сегодня все. У нас уже время подошло к концу.